участие, это не наблюдение, это активное участие, и что роль государства в обеспечении этого очень высока. Поэтому очень надеюсь, что в разумные сроки, так скажем, решение будет принято.
Мне остается только дождаться, когда будет принято решение, пригласить вас и поговорить уже непосредственно о фонде более детально. Ирина Анатольевна, спасибо огромное, что нашли сегодня время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня была координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Беседовали мы о, в общем-то, усилиях России по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны в целом. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Всего доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. День добрый. Суд в Каире приговорил бывшего главу МВД Египта Хабиба Эль-Адли к 12 годам тюрьмы. Экс-министр признан виновным в отмывании денег и в хищении денежных средств с использованием служебного положения. Сейчас Эль-Адли является фигурантом и другого дела. Он и 6 его бывших сотрудников обвиняются в том, что в начале года отдали приказы стрелять по участникам антиправительственных демонстраций. По официальным данным, в ходе беспорядков, которые заставили президента Египта Хосни Мубарака в феврале покинуть свой пост, погибли более 800 человек и несколько тысяч получили ранения. Военные ведомства России и США заключат меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Этот документ подпишут в Санкт-Петербурге начальник российского генштаба Николай Макаров и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Малин. Ожидается также проведение совместных учений, обмен информацией и опытом работы. Достигнута договоренность о сотрудничестве в программе подготовки кадров для антитеррористических служб. Борьба с терроризмом, добавлю, это одно из главных направлений взаимодействия силовых ведомств двух стран. В Балтийском море сегодня уложили последнюю трубу первой нитки газопровода «Северный поток». Как сообщили в компании Nord Stream, три секции нитки будут соединены этим летом прямо на морском дне в водах Финляндии и Швеции. По трубопроводу через воды Балтики российский газ будет поступать в Европу, минуя страны-транзитеры. Это позволит снизить цену углеводородного сырья и риски, связанные с его поставкой. Главным партнером России в этом проекте является Германия. Начало транспортировки газа по первой нитке намечено на последний квартал 2011 года. Строительство второй параллельной нитки будет завершено уже в 2012 году. В Минске начался суд над экс-кандидатами в президенты Беларуси Владимиром Никляевым и Виталием Рымашевским. Их и еще четверых оппозиционеров обвиняют в участии в массовых беспорядках в столице после выборов 19 декабря прошлого года. На них, напомню, в четвертый раз подряд победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов голосования. При разгоне манифестации милиции были задержаны несколько сотен человек, в том числе и граждане России. Судан в спешном порядке размещает дополнительные части пограничных войск и другие воинские подразделения на границе с Ливией. Правительство опасается, что на фоне обострения отношений с Триполи возможны переброски оружия с ливийской территории в Дарфур. В этом регионе, на северо-западе Судана, у границы с Ливией, с 2003 года продолжаются военные действия между правительством и повстанческими группировками, которые требуют отделения. По данным ООН, за это время конфликт унес жизни около 300 тысяч человек. Тем временем Франция за полтора месяца участия в международной операции в Ливии истратила уже 50 миллионов евро. По информации газеты «Фигаро», именно такую цифру назвал сегодня глава военного ведомства Жерар Лонге, выступая перед Национальным комитетом по вопросам обороны. В целом, в этом году Министерство обороны Франции планировало истратить 900 миллионов евро на все операции за пределами страны. Однако, как отмечают эксперты, в случае затягивания конфликта в Ливии этой суммы может оказаться недостаточно. В Великобритании пройдет референдум по реформе избирательной системы. Британцам предстоит оценить предложение о переходе на новую систему избрания депутатов парламента, и называется она «альтернативное голосование». При нем, если ни один кандидат не получит поддержки в 50 и более процентов избирателей, то голоса наименее успешного претендента передаются другим, а сам он исключается из дальнейшего подсчета. Эта процедура повторяется до выявления победителя. Проведение референдума было одним из условий партии либеральных демократов при формировании нынешней коалиции с консерваторами. Новая система, как считают либералы, увеличит их представительство в парламенте. Однако, согласно последним опросам, только 34% населения выступают за это нововведение. Спортивные новости. Сборная России сегодня стартует в квалификационном раунде чемпионата мира по хоккею в Словакии. В группе Е в Братиславе подопечные Вячеслава Быкова встретятся с командой Дании, а в группе Ф швейцарцы сыграют с норвежцами. Право продолжить борьбу за медали получили команды, которые заняли места с 1 и по 3 место в 4 группах группового этапа чемпионата. По 4 лучшие сборные из квалификационного раунда продолжат борьбу в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2011, а финал турнира и матчи за 3 место состоятся 15 мая. Сотрудники ГИБДД Петербурга нашли верблюда, о прогулках которого по кольцевой автодороге в полицию сообщали жители северной столицы. Как сообщили Интерфаксу в ГИБДД, верблюда вместе с лошадьми перевозили в вагончики. Зачем хозяину верблюд и как он избежал из-под присмотров, ГИБДД не уточнили. Напомню, что накануне в Петербурге сообщили о прогуливающемся по улицам верблюде.
Голос России. Новости.
Теперь знаем о погоде. Синоптики обещают, что в Сиднее сегодня будет 17 градусов тепла. Осадков они не обещают. В Кабуле небольшой дождь и плюс 22. В Душанбе сегодня плюс 30. Правда, пройдут дожди. В Душанбе плюс 25 и дожди. В Кишиневе плюс 14. В Бухаресте 11 тепла. В Санкт-Петербурге облачная погода и 9 тепла. В Москве завтра до 10 тепла. Сегодня плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мирзоева. Манчестер Юнайтед — второй финалист Лиги чемпионов. Команда Алекса Фергюсона в ответной полуфинальной встрече разгромила Шальке 4-1. Все подробности у Александра Ниценко.
Обострившаяся борьба в чемпионате Англии за титул заставила сэра Алекса Фергюсона рискнуть, выставив на ответную встречу Шальке второй состав. В грядущем финале Лиги чемпионов из него точно попадет лишь вратарь Ван дер Сар. Вероятнее всего, компанию ему составит лишь креативный Нани, хотя и он в последнее время нерегулярно оказывается на поле с первых минут. Любопытно, что немцы не особенно верили в свой шанс, поскольку трио их основных футболистов, защитники Матип и Сарпей, а также форвард Эду, тоже не попали в первые 11. Впрочем, к 26-й минуте все вопросы о победителе противостояния были сняты, когда Гибсон шикарной диагональю в разрез защитников вывел 1-1 с Нойером Валенсию. И счет стал 1-0 в пользу хозяев. А до этого напряжение и закрытость игры ощущалось. Когда оковы ответственности за результат пали, футболисты заиграли в свое удовольствие. И спустя 5 минут Гибсону улыбнулась удача в виде ляпа Нойера, от рук которого мяч срикошетил в штангу, а затем в сетку ворот. Отрадно, что Шальке не остался сухим, и Хурада один мяч к перерыву отыграл. А второй тайм стал бенефисом бразильского опорника Манчестер Юнайтед Андерсона. Южноамериканец сколь блестяще смотрелся на старте сезона, сколь ужасно после того, как перенес травму и едва вернулся в строй. Думается, для него дубль ворота Нойера оказался весьма кстати. Сперва он со второй попытки пробил голкипера Шальке из штрафной площади, а затем послал мяч в пустые ворота после тонкого паса Бербатова, установив окончательный результат 4-1 в пользу МЮ. Немцы сопротивлялись как могли, и Ван дер Сару действительно пришлось потрудиться, чтобы не пропустить еще. На трибунах, кстати, был замечен наставник Барселоны Хосеп Гвардиола. Однако, что именно для себя он подчеркнул в этой встрече, осталось загадкой. Ведь успеха манкунианцы добились дублирующим составом.
Теперь в решающем матче Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сыграет с Барселоной. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Лондоне. ФИФА может изменить сроки натурализации футболистов. С просьбой облегчить процедуру выступила Футбольная федерация Объединенных Арабских Эмиратов. На заседании Конгресса ФИФА 1 июня рассмотрит вопрос о сокращении с 5 лет до 2 срока проживания футболиста на территории страны. В случае изменения устава ФИФА игрок старше 18 лет уже через 2 года жизни в другом государстве сможет выступать в национальной команде. Сегодня в Словакии сборная России по хоккею проведет первый матч квалификационного раунда чемпионата мира. Команда Вячеслава Быкова сыграет в Дании. Начало в 22:15 по московскому времени. Сегодня в Казани будут сыграны первые партии турнира претендентов на шахматную корону. В соревнованиях принимают участие 8 гроссмейстеров, среди них и 2 россиян. Владимир Крамник и Александр Грищук. В четвертьфинале Крамник сегодня черными сыграет с Таймуром Раджабовым. Грищук также черными встретится с Левоном Ароняном. Победитель соревнований проведет матч с чемпионом мира Вишанан. И это все о спорте.
Часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Москва приветствует подписание межпалестинского примирения. Сегодня страны ЕС отмечают День Европы. Расскажем, с каким грузом Евросоюз подошел к празднованию очередной годовщины своего существования. И Британия на пороге перемен. В стране проходит референдум по выборам в Палату общин. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Начнем с ситуации в арабском мире. Лидеры павших режимов становятся объектами судебного преследования. В Каире идут споры о том, нужно ли отправлять в тюрьму бывшего главу государства. Министр юстиции и переходном правительстве Абдель-Азиз Аль-Гунди заявил, что в случае, если Мубарака признают виновным в расстреле демонстрантов, ему грозит высшая мера наказания – смертная казнь через повешение. Однако пока в ходе допросов ни один из бывших соратников президента не подтвердил это обвинение. Большинство из них, а также сыновья Мубарака, помещены в тюрьму Тора под Каиром. Как только что мы слышали в новостях, сегодня столичный суд приговорил бывшего главу МВД Египта Хабиба Эль-Адли к 12 годам тюрьмы. Сам свергнутый глава государства находится в госпитале Шарм-эль-Шейха под усиленной охраной полиции и армии. По официальным данным, в ходе беспорядков, вынудивших президента Египта Хосни Мубарака в феврале покинуть свой пост, погибли более 800 человек, несколько тысяч получили ранения. Власти Туниса выдвинули новое обвинение против низложенного президента Зина Аль-Абидина Бен Али. Его супруги инкриминируются заговор против внутренней безопасности государства и провоцирование беспорядков, убийств и грабежей. В середине апреля экс-президенту уже предъявили обвинение по 18 статьям, в том числе в присвоении имущества и контрабанде наркотиков. В январе в Тунисе произошла жасминовая революция. В результате массовых беспорядков погибли более 80 человек. Президент с семьей бежал в Саудовскую Аравию. Правительство Туниса требует его выдачи. Но ливийскому лидеру Муаммару Каддафи также грозят новые проблемы, но за пределами собственной страны Международный уголовный суд готов заочно предъявить обвинение и выдать ордеры на арест высших руководителей Ливии. Эти заявления вновь дали экспертам повод говорить о целенаправленной охоте за полковником Каддафи, которую ведут спецслужбы западных стран. Тему продолжит Роман Мамонов.
Западные страны, возможно, сами того не желая, создают Муаммару Каддафи образ гонимого и неугодного политика. Еще 2 месяца назад политические эксперты в Европе, США, ведущих арабских странах, однозначно осуждали действия Каддафи против собственного народа. Теперь же число ястребов заметно поубавилось. Лига арабских государств и Африканский союз пытаются найти дипломатический вариант разрешения ситуации, чтобы не допустить развития конфликта по сценариям Ирака, Афганистана или Югославии. С последней сравнений все больше. Внутренние противоречия, конфликт национальной группы, конечно, лидер-деспот. И в нужный момент, замечает политолог Рустем Вахитов, в Ливии появляются США с союзниками и на наводят мир и порядок.
Это последние шаги одной и той же Испании, которая в результате должна закончиться по замыслу ее архитекторов установлением Пакс Американо, то есть мирового господства Америки, ну, безусловно, не в виде какой-то открыто существующей американской империи, а в виде контроля над формально независимыми марионеточными государствами. Строго говоря, возмущение, так сказать, поведением Каддафи и его тирании, оно, конечно же, наигранное, потому что еще совсем недавно мы видели, как руководители стран Евросоюза и США вполне нормально поддерживали отношения с Каддафи.
Проводит эксперт аналогии и с Саддамом Хусейном. Его тоже обвиняли в преступлениях против человечности, самолеты бомбили его дворцы и убежища, а западные военные выслеживали его несколько недель, чтобы потом не самим, а руками иракцев противников Хусейна избавиться от него. Тиран пал, но стало ли от этого лучше Ираку? В случае ликвидации Каддафи, уверен политолог Рустем Вахитов, Ливию может ожидать такая же политическая неразбериха, как в Ираке и Афганистане, а в худшем случае территориальный распад.
Каддафи — это настолько харизматическая личность, что фактически сейчас заменить его в Ливии нечем. Если удастся действительно ликвидировать самого Каддафи, то вполне возможно, что в силу сопротивления, ну, имеется в виду сопротивление как бы западной агрессии, очень будет подорвано. Ливию достаточно легко расколоть, и, видимо, Запад, наверное, пойдет именно на это. То есть, если не удастся сломить сопротивление Каддафи, то ему будет предоставлена просто какая-то часть этой страны, наименее интересная для Запада, в смысле отсутствия ресурсов, а на остальной территории будет установлен проамериканский режим.
Представители западной коалиции НАТО не устают утверждать, что Каддафи не является целью ракетных атак, но с завидной регулярностью бомбят резиденцию полковника. В результате последнего такого налета на прошлой неделе погибли один из сыновей Каддафи и трое его внуков. Эксперты уже говорят, что полковника просто вынуждают под страхом смерти уйти добровольно. Впрочем, многие сомневаются, что после свержения власти Каддафи в Ливии начнется эпоха мира и процветания. Роман Мамонов, «Голос России».
Голос России. Радио большой страны.
В Москве приветствуют подписание межпалестинского примирения. В официальном документе МИД отмечается, что соглашение стало итогом усилий различных сторон, особенно Египта. Свой вклад внесла также Россия, которая в интересах восстановления межпалестинского согласия предпринимала активные дипломатические шаги. В заявлении ведомства подчеркивается, что в Москве исходит из того, что согласованный палестинцами вариант примирения консолидирует полномочия общепризнанного палестинского руководства во главе с Махмудом Аббасом на ведение полнокровного и равноправного диалога с правительством Израиля. Напомню, в среду в Каире было подписано соглашение о примирении между 15 палестинскими политическими движениями, в том числе двумя крупнейшими – ФАТХ и ХАМАС. Но тем временем палестинские лидеры уже успели сделать заявления, которые шокировали мировую общественность. Подробности в обзоре российской печати с Татьяной Макаровой.
Обзор прессы.
ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о примирении, об этом пишет «Коммерсант». Документ призван положить конец существованию двух Палестин. Он предусматривает формирование нового внепартийного правительства технократов, которое за год подготовит условия для выборов главы палестинской автономии и законодательных органов. Для предотвращения столкновений между структурами, контролируемыми ФАТХом и ХАМАСом, будет создан Совет по национальной безопасности. Кроме того, ФАТХ и ХАМАС обменяются пленными. Восстановление единства должно привести к воссозданию дееспособных органов власти и возобновлению политического процесса, а затем и созданию независимого палестинского государства. Впрочем, пишет «Коммерсант», первые же шаги палестинских лидеров вызвали у наблюдателей недоумение. Власти страны отказались признать Израиль и осудили операцию по уничтожению Усамы бен Ладена. Комментируя это соглашение, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал его ударом по израильско-палестинскому мирному процессу. Как можно достичь мира с правительством, половина которого призывает к уничтожению Израиля и воздает почести террористу номер один, цитирует «Коммерсант». По мнению экспертов, соглашение между ФАТХом и ХАМАСом стало возможным после того, как в Египте сместили президента Мубарака, поддерживающего Махмуда Аббаса, и к власти пришли военные, симпатизирующие ХАМАСу. Именно они сумели убедить руководство организации пойти на мир с Махмудом Аббасом, чтобы впоследствии занять главенствующее положение в палестинской автономии. «Ночь. Время чартеров». Статью с таким заголовком публикуют «Московские новости». По данным газеты, Росавиация предлагает убрать нерегулярные рейсы из дневного расписания. В руководстве ведомства считают, что столичные аэропорты перегружены и другого времени для чартеров просто нет. Утвержденное расписание менять не будут, пока речь идет о дополнительных рейсах. Однако идея уже вызвала возмущение туроператоров. Подумал ли кто-нибудь, как будут ночью добираться в аэропорт и из него люди, и кто компенсирует дополнительные сутки в гостинице? Заселиться в отель можно не раньше 12 дня, поэтому туристы туристу придется дополнительно платить, негодуют участники рынка. В Ассоциации туроператоров России согласны с тем, что событие неприятно в первую очередь потребителю, но на выездном туризме не отразится и компании не должны понести убытков. Если такую меру введут, нужно будет вести переговоры между аэропортами, российскими авиаперевозчиками и туроператорами, цитируют московские новости. В Росавиации поясняют, что не имеют в виду тотальной дискриминации чартеров. Мы просим авиакомпании обратить внимание на нашу рекомендацию в том случае, если они подают заявки на дополнительные рейсы, поясняют в ведомстве. Кроме того, там уточняют, что вопрос касается только московских аэропортов. Последние отреагировали на известие спокойно. Здесь готовы предоставить чартерам ночное время, но, впрочем, пока не видят в этом необходимости. Когда отдыхать, в мае или в январе? По данным «Известий», в Госдуму внесен очередной законопроект о переносе части новогодних праздников на начало мая. Принципиальным отличием этой инициативы от предыдущих является ее экономическое обоснование. По мнению автора документа, представителя «Справедливой России» Антона Белякова, нерабочими надо признать 1 и 2 января и 1, 2, 3 и 4 мая. За период новогодних каникул госбюджет теряет огромные средства, говорит Беляков. Общие потери составляют 840 миллиардов, а потери федерального бюджета 144 миллиарда. Это в два раза больше, чем сумма всех расходов на культуру, указывает депутат. Однако идея вряд ли окажется реализованной, полагают «Известия». Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев считает, что законопроект Белякова не найдет поддержки, так как само по себе изменение календаря нанесет гораздо больший экономический ущерб. В то же время комитет хочет предложить разрешить субъектам федерации самим устанавливать дополнительный нерабочий день к любому из госпраздников. «Известия» также публикуют итоги проведенного соцопроса. 35% респондентов считают, что долго отдыхать лучше в мае, чем в январе. 30% требуют длинных каникул и зимой, и весной. 20% заявляют, что если депутатам хочется, то пусть себе каникулы и сокращают. 11% вообще не хотят отдыхать подолгу, и 4% хотят сохранить нерабочее время в январе. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Угроза отмены шенгенских соглашений, тяжелая экономическая ситуация в Греции, Ирландии и Португалии, спор европейских столиц об участии в охоте на Каддафи. С таким грузом Евросоюз подошел к празднованию очередной годовщины своего существования. Как страны ЕС отмечают День Европы, расскажет Наталья Королева.
Вообще-то праздников под названием «День Европы» два. 5 мая 1949 года был создан Совет Европы, и спустя почти 20 лет эта дата была объявлена памятной. Однако есть в истории ЕС и более значительное, по мнению его лидеров, событие. 9 мая 1950 года была принята Декларация Шумана, документ, положивший начало объединению сталелитейной и угольной промышленности Франции и Германии. Так появилось первое европейское сообщество. Но только в 2008 году было принято решение считать 9 мая днем флага ЕС. Так что отмечать День Европы можно целую неделю. Было бы настроение. А его-то как раз европейцам и подпортили. Есть в европейском организме вялотекущие отрицательные процессы, такие, например, как отсутствие Конституции. Основной закон Союза стран ЕС до сих пор так и не смогли принять. Его роль пока исполняет Лиссабонский договор. Периодически потрясает Европу и острые заболевания. Так, некоторые члены ЕС до сих пор не могут оправиться от последствий глобального кризиса. Греция и Ирландия тоже получили громадный кредит от своих соседей. А в среду было объявлено, что Международный валютный фонд по согласованию с Брюсселем перечислит 78 миллиардов евро Португалии, которая, кстати, управляет временное правительство. Прежний кабинет ушел в отставку после того, как парламент не согласился с предложенным министрами режимом жесткой экономии. В такой непростой ситуации руководство ЕС преподнесло себе еще один неприятный сюрприз. Ведущие европейские столицы ввязались в военную операцию против Ливии, точнее против Муаммара Каддафи, тем самым взвалив на себя политическое и финансовое бремя. А побочные эффекты этой войны стали еще больше проблемой, чем сама ливийская операция. Поток беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки вызвал трения между странами Евросоюза, вплоть до остановки железнодорожного сообщения и пересмотра шенгенских соглашений. Еврокомиссия накануне праздника обсуждала, как остановить поток нелегальных иммигрантов, хлынувший через Италию и другие страны Евросоюза.
Правда, официальный представитель комиссии Оливье Баи уверяет, речь не идет о том, чтобы приостановить Шенгенские соглашения, ведь это часть договора о Европейском Союзе, а чтобы приостановить его действие, надо из этого союза выйти. Тем не менее, симптом для Единой Европы весьма тревожный, как, впрочем, и все другие вышеперечисленные. И разбираться в причинах болезни европейцам надо как можно скорее, считает президент Российского совета национальной стратегии Михаил Ремезов.
Если европейцам удастся сделать Европейский Союз целостным экономическим пространством за счет пошлин на границах, инструментов внешней торговой политики, то будет легче и лидерам, и отстающим. И точно так же с миграцией. Если Европейскому Союзу в целом удастся сформировать жесткую протекционистскую политику, направленную на ограничение и сдерживание иммиграции, то это снимет почву для конфликтов между отдельными странами ЕС. Если Европейский Союз не становится субъектом самостоятельной политики, защищающей единое европейское пространство, то он рискует распасться.
Кризис, конечно, назревает, однако говорить о крахе ЕС рано. Слишком уж крепки связи между странами-старожилами Евросоюза, отметила в интервью «Голос России» эксперт кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена Пономарева.
Заявления политиков, прежде всего итальянских и французских, о возможности введения ограничений шенгенских соглашений, конечно, заставляют задуматься о перспективах Союза и говорить о начале краха, разрушения Евросоюза рано. Дело в том, что очень сложные, проникающие существуют экономические отношения между странами Евросоюза. Теперь же, как показал, кстати, и ливийский кризис, повязан в буквальном смысле уже кровью.
Пока же Евросоюз всем старается показать, что он бодр, юн и растет. На днях Европарламент принял рекомендацию по принятию в состав ЕС Болгарии и Румынии. Окончательный вопрос может быть решен уже в июне. Можно назвать это подарком ко Дню Европы. С одной оговоркой, пока восточные страны стремятся в ЕС, западные пытаются разобраться с минусами подобного объединения. Надеемся, разберутся. Наталья Королева, Артем Ананян, «Голос России».
Жители Великобритании сегодня определяют будущее избирательной и политической системы страны. На референдуме решится, как должны проходить выборы в Палату общин. Либеральные демократы и либористы предлагают отказаться от мажоритарной системы и перейти к пропорциональной, что позволит пройти в парламент малым партиям и движениям. Подробности у Дмитрия Андреева.
Референдум в Великобритании – событие редкое. Последний раз плебисцит в Соединенном Королевстве проводился в 1975 году по вопросу о вступлении страны в Европейское экономическое сообщество. На этот раз вопрос куда глобальнее. По сути, речь идет о конституционной реформе, перевороте в избирательной системе. Сейчас Нижняя палата английского парламента, палата общин, избирается по мажоритарной системе. В каждом округе партии выдвигают по одному кандидату. Побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов, пояснил руководитель Центра британских исследований Института Европы Алексей Громыко.
Классическая мажоритарная система базируется на том, что в парламент от одномандатных округов проходит только один кандидат, причем голоса, поданные за всех других, просто пропадают и списываются. Любые формы комбинированных или тем более пропорциональных систем голосования в той или иной степени учитывают и вот так называемые потерянные голоса, то есть голоса тех, кто голосовал там за кандидата, занявшего второе, третье и так далее место. И в связи с этим средние и малые партии, они заинтересованы больше, чем наиболее крупные и ведущие в том, чтобы пропорциональные элементы в избирательной системе страны присутствовал.
Противники мажоритарной системы, либерал-демократы и часть либористов, утверждают, что она несовершенна, и приводят доводы. Во-первых, избиратели, чтобы не голосовать впустую, вынуждены выбирать не понравившегося кандидата, а кого-то из наиболее вероятных лидеров. Во-вторых, шансы малых партий на прохождение в парламент невелики, а пропорциональная система, по словам ее сторонников, как раз должна исправить положение. По мнению экспертов, часть партий, представленных в палате общин, может увеличиться как минимум вдвое. Войдет в парламент зеленая партия Англии и Уэльса, есть шансы у партии независимости. В зависимости от Соединенного Королевства, Британской национальной партии, Шотландской национальной партии и партии Уэльса. Но главное, больше мест в парламенте получат либеральные демократы, инициаторы референдума, говорит Алексей Громыко.
Если этот референдум будет выигран, то это будет в пользу средних и малых партий, в первую очередь в пользу партии либеральных демократов, которые выиграют, по крайней мере, на 15-25% больше.
Кроме того, реформа избирательной системы предусматривает сокращение числа мест в палате общин с 650 до 600 ровно. Это позволит ежегодно экономить бюджету королевства 12 миллионов фунтов стерлингов. Правда, шансы на то, что британцы поддержат политические изменения, невелики. Согласно последним опросам, 66% подданных Соединенного Королевства против каких бы то ни было перемен. Дмитрий Андреев, Полина Крикун, «Голос России».
В Москве сегодня пройдет последняя ночная репетиция парада Победы. Как сообщили в Минобороны, 9 мая в параде на Красной площади примут участие 20 тысяч служащих военных учебных заведений и воинских частей. В составе механизированной колонны пройдет более 100 единиц боевой техники, от автомобилей «Тигр» до мобильных ракетных комплексов «Тополь-М». Завершится парад пролетом 5 вертолетов Ми-8. Командовать парадом будет замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Валерий Герасимов, а принимать парад по традиции будет министр обороны Анатолий Сердюков. Ну а накануне Дня Победы российский блогеры путешествуют по городам-героям и городам воинской славы. Блог-тур «День Победы» включает 10 городов. Тверь, Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Волгоград, Тулу и Москву. Подобная экспедиция сетевых активистов проводится в России впервые. О ней расскажет Мария Ивашкина.
В каждом городе сетевые писатели посещают места боевой славы, встречаются с участниками сражений и местными поисковыми отрядами. Эти микроистории будут складываться в единую ленту путешествия на специально созданном сайте blogger.ru. «Наша цель – сохранить память о подвиге народа, победившего фашизм», сказал в интервью «Голосу России» организатор тура, блогер Антон Коробков-Землянский.
Многие факты, даже вроде как общеизвестные, просто удивляют. То, что Санкт-Петербург был 600 дней в блокаде, или то, что Курск, наоборот, освободили за один день от оккупации. Сейчас мы в Курске были на улице в честь летчицы Янины Зинченко. А это единственная в мире женщина, которая совершила воздушный таран. В Твери мы встречались с героем Советского Союза. Хороший дедушка рассказывал, смеялся вместе с нами. Он лежал в больнице, мы к нему приехали туда. Это такой очень трогательный момент. Он дал участникам экспедиции поддержать свою золотую звезду героя. Думаю, что такое бывает не то, что каждый день. Многие даже, наверное, глаза это не видели.
В каждом населенном пункте блогеров встречают как родных представителей местных администраций, поисковых отрядов и жителей, желающие поделиться своими историями. Они же помогают блогерам сориентироваться на местности, показывают достопримечательности, помогают с экскурсиями в труднодоступные места, говорит Антон Коробков-Землянский.
В Твери, например, есть музей, построенный на поле сражения. В Санкт-Петербурге мы были в музее поисковых отрядов. Там экспонаты можно потрогать руками. А в Брянске мы были в лесу, ходили партизанскими тропами. Каждый город, он удивляет твоей памятью о войне. Но одно дело, когда ты читаешь об этом учебнике истории, а другое дело, когда ты можешь сам пройтись по этим местам, посмотреть своими глазами, пощупать своими руками.
Блог-тур «День Победы» очень заинтересовал пользователей Рунета. Уже 40 тысяч человек прочитали записи о нем на ресурсе микроблогов Twitter. Ключевым пунктом проекта станет работа с фотографиями городов времен войны. Местные жители помогают блогерам отыскивать старые изображения своих городов. Участники блог-тура пытаются повторить снимок. Та же улица, те же дома, но современного города. В итоге они создадут коллажи из нескольких снимков и сделают онлайн-фотогалерею. К ним уже присоединяются пользователи из других городов, которые шлют аналогичные снимки на сайт проекта. Похоже, попытка блогеров передать информацию о страшной войне с помощью новых технологий получилась. И они искренне рады тому, что внесут свой вклад в дело сохранения для будущих поколений памяти о великом ратном подвиге. Мария Ивашкина, «Голос России».
Хотите совершить путешествие по самой большой стране в мире, не вставая с дивана?
Тогда в путь вместе с программой «Карта Родины». Каждая серия – это экскурсия по одному из регионов России.
Увлекательный рассказ о самых интересных точках на карте.
Знакомство с культурой и бытом местных жителей.
Исторические факты и городские легенды.
Программа «Карта Родины». Интерактивный путеводитель по России.
«Голос России». Новости.
В студию с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте.
Бен Ладена не удалось убить с первого выстрела. Как сообщает CNN, и ссылается на источники в руководстве США, главарь Аль-Каиды скончался от второй пули американского спецназовца. Согласно данным из Вашингтона, после первой лидер террористов еще шевелился. Между тем, британская пресса сообщает о трех пулях. Первая в грудь, остальные две в голову. Спецназовцы получили четкие приказы, в каком случае им следует взять лидера Аль-Каиды живым, подчеркивает Daily Telegraph. Американцы якобы опасались, что на Бен Ладене может быть закреплен пояс со взрывчаткой, поэтому бойцы должны были захватить террориста, тут только если он будет без одежды. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму договор о границе между Россией и Азербайджаном. Этот документ закрепляет линию прохождения сухопутной границы от точки стыка госграниц России, Азербайджана и Грузии до Каспийского моря. Этот договор был подписан в Баку еще 3 сентября прошлого года. Добавлю, что Россия стала первой страной, с которой Азербайджан подписал договор о госгранице. Власти Сирии начали вывод войск из города Дераа, который стал ареной столкновений демонстрантов с силами правопорядка. По данным агентства «Франс-Пресс», город у иорданской границы в 120 километрах к югу от Дамаска покинул конвой 40 единиц бронетехники и грузовиков с солдатами. Толчком к волнениям в Дераа в середине марта стал арест школьников, которые писали на стене антиправительственные лозунги. Люди вышли на улицы с требованием освободить подростков, а позже акции протеста перекинулись на другие сирийские города. По официальным данным, в столкновениях погибли 78 солдат и полицейских, а также 70 гражданских лиц. Впервые в истории байкерского движения два российских мотоциклиста проедут по дорогам Ирана. Так они повторят маршрут Афанасия Никитина. Этими байкерами стали известны необычными дальними мотопробегами Олег Пашут и Сергей Уткин. Протяженность маршрута по территории России, Азербайджана и Ирана составит более 9000 километров. Пробег стартует 9 мая в День Победы в Москве. Цели, которые ставят перед собой его участники, это пропаганда мототуризма, посещение и изучение культурно-исторических и географических достопримечательностей. Эти и другие новости всегда есть в интернете на нашем сайте. Его адрес rvr.ru.
Голос России. rvr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Когда появилось слово «эфир» в русском языке, спрашивают нас. Слово «эфир» как физический термин употребляется в нашем могучем языке с конца 17 века. Употребляется слово «эфир» с конца 17 века как термин физики. В общем же употреблении слово «эфир» с века 18-го. Ну а об эфире как распространителе воздушных радиоволн, а значит и о радиоэфире, как и о телеэфире, стали говорить, что понятно, только с середины 20 века. Сегодня сочетание «в прямом эфире» понятно всем, а вот в пушкинские времена этот оборот никто бы и не понял. В 19 веке эфир – это и небесная высь, это и место пребывания богов согласно древнегреческой мифологии. В словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля эфир всеобъемлющ. Судите сами. Вот словарная статья. Эфир – вообще самое жидкое, топкое, легкое и проницательное, что еле доступно чувствам или даже от них укрывается. Предполагаемое во всем пространстве Вселенной вещество по тонкости своей, недоступное чувствам, служащее средою для передачи сил или веществ невесомых, света, тепла, магнетизма. А завершает эфир у Даля пример с переносным значением. За последнее время много появилось эфирных женщин. Сегодня о такой эфирной женщине мы бы, наверное, сказали «воздушная». Само слово «эфир» восходит к греческому «ясное небо, верхние слои воздуха». В русский язык слово «эфир» пришло из западноевропейских языков, правда, не по воздуху. А вот и строчки Дмитрия Владимировича Веневитинова, поэта пушкинской поры. «Люблю, люблю я цвет луны, когда она в полях эфира плывет, как ангел тишины». Ну а сегодня в эфире с вами была Юлия Сафонова и «Голос России». Всего доброго, добрых слов и добрых встреч.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Русская экономика.
Нефть, газ, уголь. Все просто. Сегодня о том, как природные запасы работают в экономике. Российские сырьевые компании – мировые лидеры по объемам доказанных запасов нефти и газа. Такой вывод сделали аналитики ведущего консалтингового агентства Ernst & Young. По данным за 2010 год, в мировом рейтинге первые места занимают Роснефть, Лукойл и Новатек. Отсутствие среди них «Газпрома» объясняется параметрами исследования. Но общую картину, говорят аналитики, это никак не меняет. Одно из самых авторитетных консалтинговых агентств мира опубликовало результаты ежегодного исследования «Глобальный сравнительный анализ компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа». Его результаты были предсказуемы и в очередной раз подкрепили прогнозы экспертов о грядущем инвестиционном буме в российском топливно-энергетическом секторе. По данным аналитиков, первые места в мировом рейтинге запасов нефти и газа, как я уже говорила, занимают российские компании. Отсутствие «Газпрома» объясняется очень просто. Ernst & Young использовала данные лишь тех компаний, отчетность которых соответствует стандартам комиссии по ценным бумагам и биржам США. Впрочем, тут главное не название концернов, а общая картина, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Исследование вновь доказало, Россия обладает крупнейшими на сегодняшний день запасами углеводородов на планете. И это вынуждает западные компании активнее сотрудничать с российскими холдингами.
У западных компаний очень неплохие позиции в сегменте сбыта, но при этом у них практически нет запасов, потому что в странах проживания их основных акционеров ресурсная база, мягко говоря, сильно проигрывает российской. У нас очевидное преимущество – большие доказанные запасы нефти и газа. Это означает, что западные энергетические гиганты могут работать эффективно только если они получают доступ к запасам в других государствах.
По объемам добычи нефти Роснефть занимает второе место в мире, Лукойл – шестое, Новатек – второй в табеле о рангах среди газовых концернов по запасам голубого топлива. При этом аналитики отмечают успехи россиян в наращивании ресурсной базы. Приобретаются и осваиваются новые месторождения, активно совершенствуются технологии. Ведь именно несовершенство последних и было в последние десятилетия одним из основных препятствий для качественного развития российского ТЭК и роста капитализации компаний. Это отставание, в частности, должно ликвидировать партнерство с западными холдингами, уверен Константин Симонов. Тем более, что российские власти делают все возможное для создания благоприятного инвестиционного климата.
Мы видим, что правительство более охотно пускает иностранцев в стратегические зоны. И сейчас мы видим, что государство как раз зовет нерезидентов. Самая яркая история – это альянс Роснефти и Литвы в Арктике. Я абсолютно убежден, что нерезиденты нужны в российской энергетике, потому что это и новые технологии, и новые инвестиции, это и разделение рисков. Так что я думаю, что здесь просто вопрос в честных отношениях между нами и нерезидентами. Правительство режим уже облегчает. Я думаю, что и в дальнейшем закон о стратегических инвестициях будет либерализован, и закон о шельфе будет либерализован.
Отраслевые аналитики отмечают, что в нефтегазовой сфере в последнее время наметился тренд к заключению крупных соглашений об альянсах. В России такой опыт уже есть. Достаточно назвать крупнейший газовый проект «Сахалин-1». Газовая биржа, которую планируют открыть в России этим летом, должна вывести рынок углеводородов на совершенно новый уровень. Как отмечают эксперты, этот шаг не только решит проблему поставок для внутренних потребителей, делает ценообразование более прозрачным, но и усилит позиции российских компаний на внешних рынках. Торги газом в России в экспериментальном формате уже проводились. В 2006-2008 годах на электронной площадке «Межрегионгаза» было реализовано более 11 миллиардов кубометров топлива. Торги велись по формуле 5 плюс 5. 5 миллиардов кубометров выставлял «Газпром», остальные 5 – независимые компании. Тогда рынок оценил итоги эксперимента как весьма успешный, и сейчас реакция будет аналогичной, уверен начальник аналитического отдела компании NetTrader Богдан Зварич.
Подобная площадка действительно будет интересна. Во-первых, это даст возможность «Газпрому» частично переориентироваться на внутренний рынок. Это даст возможность выхода на свободные торги для независимых производителей. Будет интересно также для потребителей газа, потому что они получат возможность добирать необходимый им объем на свободном рынке.
Биржевые механизмы действительно должны оптимизировать российский газовый рынок. Будет решена одна из главных его проблем – формирование рыночной цены, заявил в интервью радиостанции «Голос России» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Должны действовать обе площадки, и по сбыту реальным продуктам, и для финансовыми инструментами. И они нужны, оба эти инструмента, для того, чтобы нормально формироваться рынок газа. Биржевая торговля – это один из шагов в верном направлении. Нужны ценовые сигналы и запросы по объемам, чтобы было понятно, чего хотят потребители.
Проведение экспериментальных торгов было прервано в 2008 году во многом из-за кризиса, напоминает главный директор Института энергетики и финансов Владимир Фейгин.
Эксперимент этот продлевался на второй год и был успешно. После этого стал вопрос о том, как развивать дальше вот эту организованную торговлю. Потом был период, когда этот процесс остановился, в части потому, что был кризис, спрос упал на газ, и ценовые индикаторы стали непонятными. И шло длительное согласование новых условий торговли. Они предполагали сочетание уже двух форм. Торговля физическими объемами и торговля биржевыми инструментами. Фьючерсный контракт. Подготовительная работа была проведена и очень большая. Президент хочет ускорить этот процесс, потому что все-таки действительно вот этот длительный перерыв, он вряд ли пошел на пользу.
Газовые биржи уже функционируют в ряде стран мира. Однако процесс запуска и развития подобной торговой площадки чрезвычайно сложен. Он требует тщательной проработки, подчеркивает Владимир Фейгин.
Активно эти механизмы работают в Соединенных Штатах, в Великобритании, только формируются в континентальной Европе и с трудом формируются, не работают на азиатских рынках. Почему сложно в частности? Ну, например, потому что торговля газом, она связана с предоставлением мощностей транспортных. Вы же газ не можете унести в кошельке. Когда мы делали этот эксперимент 5+5, то все это удалось решить. И сейчас тоже надо решить.
Важный аргумент в пользу скорейшего запуска такой биржи – мировая конъюнктура, резюмирует Богдан Зварич.
Если мы хотим построить в Москве международный финансовый центр, нам нужно создавать товарные биржи. Сырье сейчас занимает достаточно большой объем в торгах на международных рынках. России к этому надо тоже тянуться, в частности, имеется в виду и не только торги нефти, но и металлами.
Эксперты заявляют, у российской газовой биржи есть все шансы стать одной из главных мировых площадок. При этом подчеркивается, что появление на ней глобальных игроков – вопрос ближайшего будущего. Угольная отрасль многих стран, в том числе России, ждет технологическая революция. Это связано в том числе с новыми вызовами в сфере энергетики. Проблемы ядерной генерации из-за аварии в Японии заставили специалистов заново оценить будущее угля. Перспективы этого топлива обсудят в начале мая на международном угольном форуме в Кемеровской области, где сейчас создается своеобразное угольное Сколково. Катастрофа на АЭС Фукусиме не только поставила под сомнение будущее атомной энергетики в некоторых странах. Она заставила и по-новому взглянуть на другие виды энергоносителей, в том числе на уголь. Сейчас в мировом топливно-энергетическом балансе он уступает только газу и делит второе и третье место с нефтью. Его высокая востребованность в 21 веке сохранится, при том, что сама угольная отрасль станет качественно иной, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Фукусима на уголь вряд ли так повлияет. Скорее, просто само традиционное использование угля, оно должно перейти на более современные методики его использования. И приходится говорить о том, что уголь в ближайшее время возьмет и уйдет из топливных балансов. Он будет присутствовать еще долгое время, особенно говорю, в тех странах, где массивы угольные большие, и страны способны переходить на новые современные технологии освоения угольных месторождений и его использования. Ну, в частности, тот же Китай, при том, что он сейчас пытается переходить на более экологически чистые технологии, все равно у него доминирует угольная генерация. И отказывается, пока в ближайшее время от нее он не собирается. Несмотря на то, что были заявлены планы и по развитию атомной энергетики, и какие-то планы все равно останутся. Скорее, тренд, который сейчас прослеживается в части, например, Европейского Союза, это, наоборот, отход от угольной генерации к более экологически чистым видам топлива. Те страны, которые могут себе позволить более дорогие источники энергии, как солнечная, как ветрогенерация, те на нее, собственно, и переходят.
Сегодня в мировой угольной отрасли на первое место вышла проблема внедрения новейших технологий, которые повышают уровень безопасности. Добыча же по-прежнему остается крайне опасной. По неофициальной статистике, каждый миллион тонн угля обходится в одну человеческую жизнь. Аварии на шахтах происходят по всему миру – в России, Китае, США, государствах Латинской Америки, отмечает зампред Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
Во всех практически странах происходили крупнейшие аварии и катастрофы, которые заставляли принимать самые активные государственные решения в плане разработки угольных месторождений. Таким отправным моментом у нас является, безусловно, авария, произошедшая в мае прошлого года на шахте «Распадская».
Трагедия на «Распадской» ускорила переход к трехуровневой системе безопасности. Быстрее идет разработка новых технологий извлечения метана из угольных пластов для снижения рисков. Ведь именно взрывы этого газа чаще всего являются причиной аварии. В то же самое время в России разработаны инновационные технологии переработки угля, которые перевернут представление об этом виде топлива, отмечает Сергей Шатиров.
Когда гидрогенизация угля происходит, выделяется синтез газ. Этот синтез газ используется или в химии, или в энергетике. Причем там двухступенчатое получение электроэнергии, дожигание газа с добавлением, возможно, шахтного метана. Или работа в химическом комплексе. В любом случае, дополнительно получается полукокс, это высочайшего качества топлива. И соответствующие химические продукты, которые востребованы на рынке.
Первый в России проект инновационного энергоугольного кластера, получивший название «Угольное Сколково», уже реализуется в Кемеровской области на шахте «Беловская». Он включает шахту, комплекс по производству термококса, электростанцию, работающую на угле и горючем газе. В 21 веке, считают эксперты, предстоит разрабатывать уже не угольные, а газоугольные месторождения, так как содержащийся в угле метан должен извлекаться из пластов и правильно использоваться. Это и есть инновационный вариант развития угольной отрасли в новом веке. Анна Форостенко, «Голос России».
Русская экономика. Великая война.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века в событиях, фактах и лицах.
Война в событиях.
Мы продолжаем анализировать события и факты, которые привели к Великой войне. Огромное значение для понимания исторической логики имеет положение, в котором пребывала Российская империя на заре 20 века. По оценке английского историка, в 1914 году Россия успешно шла по пути превращения в полнокровного партнера европейского сообщества. Она переживала эру быстрого растущего процветания. Война с неграмотностью велась с большой энергией. Интеллектуальные и культурные отношения с Европой становились все более тесными. В крупных российских городах образовывались большие колонии иностранцев, вкладывающих свои деньги и предпринимательское умение в российское развитие. Впервые, помимо германских, появились английские и прочие городские кварталы. В богатых домах требовались иностранные воспитатели и гувернеры. Мировой престиж приобрела интеллектуальная жизнь страны. Последовало признание русской музыки, балета и науки. Западные критики писали, что в области литературы мировое первенство перешло к России. Русский роман ныне определяет литературную моду. Мы все должны учить русский язык, заключал один из британских литературоведов. С другой стороны, как отмечает историк Анатолий Уткин в книге «Первая мировая война», российская индустриализация осуществлялась на основе больших иностранных инвестиций. К 2014 году 9/10 угольной промышленности, вся нефтяная промышленность, 40% металлургической промышленности, половина химической промышленности, 28% текстильной промышленности принадлежали иностранцам. Западный капитал и западный технологический и управленческий опыт были существенным элементом российского развития. Россия превратилась в самого большого в мире должника, а западный капитал в критических эпизодах, скажем, в 1899 или 1905 годах, проявлял очевидную самостоятельность в зависимой от него стране. Никто не мог с уверенностью отрицать угрозу потери суверенитета страны при такой экономической зависимости. Нездоровым симптомом было и то, что основной капитал шел в текстильную и пищевую промышленности, а не в отрасли передовой науки. Емкой промышленности. 63% российского экспорта составляла сельскохозяйственная продукция, 11% древесина. Россия жизненным образом зависела от импорта германских станков и американской сельхозтехники. Формально успехи России на пути индустриализации были очевидны. Между 1900 и 1913 годом страна увеличила производство стали с 2 до почти 5 миллионов тонн. Но бросок Германии был еще более впечатляющим – с 5 до 17 миллионов тонн. По мнению американского историка Кеннеди, ужасающим фактом было то, что производительная сила России по отношению к Германии не увеличивалась, а уменьшалась. Отставание государства имело и военный аспект. Офицеры российского генерального штаба не были в плену безудержного оптимизма. По основным аспектам военного могущества – численность тяжелой артиллерии, количество и качество пулеметов, уровень технической обученности, качество средств связи, количество и качество самолетов – Россия отставала от ведущих западноевропейских армий, а тем более от германской. И это при том, что былые союзнические российско-германские отношения сходили на нет, во многом благодаря усилиям Берлина. Почти целый век Германия и Россия провели в состоянии взаимопонимания. Анатолий Уткин вспоминает слова императора Вильгельма I о том, что для Германии обратиться против России будет равнозначно измене. Германский император Вильгельм, если верить историческим источникам, до своей смерти 9 марта 1888 года являлся убежденным сторонником германо-русской дружбы. Князь Бисмарк признался кайзеру Вильгельму II, что его главной внешнеполитической задачей является предотвращение союза дружественной России и не всегда дружественной Англии. Но набиравшая мощь Германия все меньше нуждалась в русской дружбе. 6 февраля 1888 года Бисмарк провозгласил в германском рейхстаге: «Мы больше не просим о любви ни Францию, ни Россию. Мы не просим ни о чем одолжении. Мы, немцы, боимся на этой земле Господа Бога и никого более». Рейхстаг взорвался овацией. Старый фельдмаршал Мольтке рыдал. С окончанием эры Бисмарка перед Германией стояли 4 возможных пути. Первый – продолжить традицию великого канцлера, основанную на поддержании хороших отношений с 2 величайшими странами моря и суши – Великобританией и Россией, стараться не пересекать их пути, а тем временем развивать бесподобную германскую науку и промышленность. Второй путь предполагал создание Великого океанского флота, что неизбежно антагонизировало Британию, и поощрение движения России в Тихоокеанском направлении. При этом 2 европейских соседа, Германия и Россия, как бы совместно отбирали у Британии господство над обоими океанами – Германия над Атлантическим, Россия над Тихим. Третий путь предполагал восстановление союза 3 императоров, сближение германского и славянского элементов в Европе против англосаксов. Четвертый путь – двинуться к теплым морям на турецком направлении, расширить свое влияние на Ближнем Востоке, действуя при этом по возможности совместно с Британией против России. Кайзер Вильгельм II и его окружение в конечном счете отказались от первых 3 вариантов, отмечает Анатолий Уткин. Первый путь, с их точки зрения, закрепощал динамическую мощь Германии и предполагал своего рода отречение от мировой политики во вступившем в фазу империализма мире. Все же первый путь в значительной степени преобладал первые годы царствования Николая II и Вильгельма II. Второй путь сдерживал создателей мирового флота, сгруппировавшихся вокруг адмирала Тирпица. Кайзер начал его реализацию, приступив в начале века к строительству океанского флота и поддерживая Россию против Японии. Третий путь получал преобладание лишь спорадически и не имел постоянной линии. Возобладал искаженный вариант 4-го пути. На Балканы Германия двинулась, опираясь не на Британию, а на стремящуюся укрепить германский элемент своей многоплеменной империи Вены. Новая германская власть была решительным сторонником австрийского направления, а именно тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии. Берлин не усматривал в союзе с Россией перспектив для Германии, которая хотела бы консолидировать Центральную Европу, держать в состоянии постоянного напряжения Францию и отвратить от европейских дел Россию. В общем, победила та линия германской политики, которая основывалась на максиме, что сотрудничество между Германией и Россией, между тевтонами и славянами, стало исторически неуместным. Была ли в то время Россия готова к войне? На этот вопрос пытается ответить кандидат исторических наук Станислав Степанов.
Всегда военные говорят, что нам вот не хватало того-то, чтобы нам быть готовым. Конечно, армия готовилась, но предел совершенно никогда не бывает. Первая фаза войны, первое наступление, когда наши войска в августе-сентябре вошли в Галицию, практически успех первых месяцев войны показал, что армия способна была решать свои боевые задачи. Общество никогда не бывает единым в какой-то точке зрения, но значительная часть интеллигенции, значительная часть чиновничества, городских жителей, конечно, поддерживали этот патриотический порыв. Нужен был реванш после поражения русской армии и русско-японской войне. Что касается другой части населения, прежде всего крестьян, на которых строилась вся царская армия, в основном, да, то там не было такого порыва, не было такого патриотизма. Они понимали, что с них будет тратить больше налогов и больше продуктов для содержания армии в условиях войны. Они знали, что своих детей они будут вынуждены отправлять на фронт. Поэтому такого единодушия в сельской местности не было, конечно. Были прогерманские настроения среди интеллигенции, и среди чиновников, и среди высшего состава. И в семье даже самого царя были сторонники германофильства. Такое настроение имело место быть. И вот этот разброс мнений, он, конечно, способствовал тому, что в 15-16 году вызывали другие силы на почве германофобии и на почве антиимпериалистических настроений, которые использовали настроение и одних, и других в своих интересах.
Война в фактах.
В условиях позиционной войны, каковой являлась Первая мировая, инженерные сооружения играли первенствующую роль. Вся колоссальная машина войны споткнулась о колючую проволоку. Это был поистине звездный час колючки, пишет в книге «Великая окопная война» историк Алексей Ардашев. Эта незамысловатая вещь играла в траншейной войне колоссальную роль. Немцы стали первыми без конца наматывать ее вдоль линии фронта. Противник боролся против немецкой проволоки при помощи ножниц, которые приходилось пускать в ход, ползая на животе, и артиллерии. Второй способ оказался, хотя и грубым, но весьма действенным. Другое дело...